Он, каждый, есть это, но хочет, будучи этим, быть всем. Но все для него, как только этого, актуально не существует. И потому стремление ко всему — быть всем. Есть в нем, безусловно, неопределенное и безмерное. В себе самом никаких границ не имеющие. Таким образом, это беспредельное, то апейрун, которое в божестве есть только возможность, никогда не допускаемое до действительности, как всегда удовлетворяемое или от века удовлетворенное стремление, здесь, в частных существах, получает значение коренной стихии их бытия, есть центр и основа всей тварной жизни, мэтр тес дзоэс. Но этот центр натуры не открывается непосредственно и в частных существах, поскольку первоначально все они объемлются единством Божиим и не существуют сами для себя в отдельности, не сознают себя вне божественного всеединства, не сосредоточиваются в себе, и потому то апейрон в них остается сокрытым, потенциальным. Хотя не в том смысле, как в Боге, в котором это есть вечное potentia post actum, возможность после свершения, тогда как в них это только potentia ante actum, возможность до свершения. В этом первоначальном единстве своем с божеством все существа образуют один божественный мир в трех главных сферах, смотря по тому, какой из трех основных способов бытия, субстанциального, умственного, идеального или чувственного, реального, в них преобладает. Или каким из трех божественных действий, воля, представление, чувство, они по преимуществу определяются. Первая сфера божественного мира характеризуется решительным преобладанием глубочайшего, самого внутреннего и духовного начала бытия — воли. Здесь все существа находятся в простом единстве воли с божеством, в единстве чистой непосредственной любви. Они существенно определяются божественным первоначалом, пребывают в лоне Отца. Поскольку они принадлежат к этой первой сфере, существа — сучистые духи. И все бытие этих чистых духов прямо определяется их волей, потому что их воля тождественна с всеединой волею Божьей. Здесь, таким образом, преобладающий тон бытия есть безусловная любовь, в которой все одно. Во второй сфере полнота божественного бытия раскрывается во множественности образов, связанных идеальным единством. Здесь преобладает представление или умственная деятельность, определяемая умом божественным, и потому существа в этой сфере могут быть названы умами. Здесь все существа имеют бытие не только в Боге и для Бога, но также и друг для друга, в представлении или в созерцании. Здесь является уже, хотя только идеально, определенность и раздельность. Все сущности, идеи, находятся в определенном отношении ratio logos друг к другу. И таким образом, эта сфера есть по преимуществу область божественного слова, логоса, идеально выражающего разумную полноту божественных определений. Здесь каждое умное существо есть определенная идея, имеющая свое определенное место в идеальном космосе. В этих двух сферах, духовной и умственной, божественного мира, все существующее прямо определяется божественным началом в двух первых образах его бытия. Но если вообще действительность божественного мира состоит во взаимодействии между единым и всем, то есть между самим божественным началом и множественностью содержимых им существ, то в этих двух первых сферах самих по себе божественный мир не может иметь своей полной действительности, так как здесь нет настоящего взаимодействия, ибо существа, как чистые духи и чистые умы, находясь в непосредственном единстве с Божеством, не имеют отдельного, обособленного или в себе сосредоточенного существования. И как такие не могут от себя самих внутренне воздействовать на божественное начало. В самом деле существа в первой сфере или как чистые духи, находясь в непосредственном единстве божественной воли и любви, имеют здесь сами по себе только потенциальное существование. Во второй же сфере, хотя эти множественные существа и выделяются божественным логосом как определенные объективные образы в постоянном определенном отношении друг к другу, и, следовательно, получают здесь некоторую особенность, но особенность чисто идеальную, так как все бытие этой сферы определяется умственным созерцанием или чистым представлением. Но такой идеальной особенности его элементов недостаточно для самого божественного начала, как единого. Для него необходимо, чтобы множественные существа получили свою собственную реальную особенность, ибо иначе силе божественного единства или любви не на чем будет проявиться или обнаружиться во всей полноте своей. Поэтому божественное существо не может довольствоваться вечным созерцанием идеальных сущностей, созерцать их и ими созерцаться. Ему недовольно обладать ими как своим предметом, своей идеей, и быть для них только идеей. Но будучи свободно от зависти, то есть от исключительности, оно хочет их собственной реальной жизни, то есть выводит свою волю из того безусловного субстанциального единства, которым определяется первая сфера божественного бытия, обращает эту волю на всю множественность идеальных предметов, созерцаемых во второй сфере, и останавливается на каждом из них в отдельности, сопрягается с ним актом своей воли и тем утверждает, запечатлевает его собственное, самостоятельное бытие, имеющее возможность воздействовать на божественное начало. Каковым реальным воздействием образуется третья сфера божественного бытия? Этот акт или эти акты божественной воли, соединяющиеся с идеальными предметами или образами божественного ума и дающие им через то реальное бытие, и есть, собственно, акт божественного творчества. К пояснению его может служить следующее соображение. Хотя идеальные существа или умы, составляющие предмет божественного действия, и не имеют сами по себе в отдельности субстанциального бытия или безусловной самостоятельности, что противоречило бы единству сущего, но каждая из них представляет собой некоторую идеальную особенность, некоторое характеристическое свойство, делающее этот предмет тем, что он есть, и отличающее его от всех других, так что он имеет всегда безусловно самостоятельное значение, если еще не по существованию, то по сущности или идее. Non quod existentiam, sed quod essentiam. То есть по тому внутреннему свойству, которым определяется его мыслимое или умосозерцаемое отношение ко всему другому, или его понятие, логос, независимое от его реального существования. Но божество, как внутреннее, всеединое или всеблагое, вполне утверждает все другое, то есть свою волю как беспредельную потенцию бытия, то апейрон, полагает во все другое, не задерживая ее в себе как единым, а осуществляя или объективируя ее для себя как всеединого. В силу же принадлежащей всему другому, то есть каждой божественной идее или каждому предметному образу существенной особенности, по которой он есть это, каждый такой образ, каждая идея, с которой сопрягается божественная воля, не относится безразлично к этой воле, а необходимо видоизменяет ее действие согласно своей особенности, дает ему свой специфический характер, так сказать, отливает его в свою собственную форму. Ибо очевидно, что свойство актуальной воли необходимо определяется не только волящим, но и предметом его –